Журнал «Наша жизнь», 2016 год, номер 2. Три визита в Индию. Продолжение. Начало в номере 1. Золотой треугольник. Название этого находящегося на северо-западе Индии штата переводится как «Земля царей». По историческим меркам, еще совсем недавно, до 1949 года, на этой территории располагались 22 королевства. Несмотря на то, что большую часть штата занимает пустыня Там, Санджив утверждает, что это самый богатый штат Индии. Богатство его составляют развитое сельское хозяйство, полезные ископаемые, исторические памятники, привлекающие к себе многочисленных туристов. В паузах между рассказами гида прислушиваюсь к спутникам, которые обмениваются мнениями об увиденном за окнами. Вот Мария, путешествующая в одиночку, восхищается запряженным повозку могучим валом, неторопливо шествующим по дороге. Подруги, сидящие за нами, возмущены увиденной сценой. У строящегося дома двое мужчин укладывают кирпичи в таз, который держит на голове хрупкая девушка. По-видимому, ей предстоит поднять стройматериалы на второй этаж новостройки. Пасущиеся на придорожных грудах мусора коровы задумчиво жуют пластиковые бутылки. Иногда они устраиваются отдохнуть прямо посреди проезжей части, и водители аккуратно объезжают их. Ничего не поделаешь, священное животное, обидеть ее значит подпортить свою карму. И уж не дай бог сбить корову насмерть. Несчастный водитель загубит карму напрочь и в следующем перерождении воплотится в лучшем случае в какого-нибудь червяка. Такое уважительное отношение к себе буренки заслужили тем, что некогда одна из них возила на себе самого Шиву. Джайпур, или как его иногда называют «Розовый город», мы выезжаем вечером. Свое второе название он получил по цвету песчаника, из которого выстроен исторический центр города. Но и сейчас новостройки стараются выдерживать в этой цветовой гамме. Город по индийским меркам совсем юный. Основан в 1728 году махараджей Джай Сингхом. За два с лишним столетия Джайпур разросся и превратился в мегаполис с населением, превышающим 2 миллиона человек. Отель, в котором нам предстоит провести 3 ночи, расположен в тихом пригороде. Впрочем, даже если бы он находился на оживленной центральной улице, шумной в любое время суток, это вряд ли бы помешало нашему крепкому сну. Ему способствовали почти бессонная предыдущая ночь, обилие ярких впечатлений и накопившаяся усталость. Утром раздается стук в дверь номера. Открыв, обнаруживаю за ней Санджива и Джавида. В руках одного объемистый букет, у второго огромный торт. Приглашая их войти, и они, торжественно поздравив мою жену с днем рождения, вручают ей свои подношения. Татьяна растроганно благодарит внимательных индийских джентльменов, и мы договариваемся, что они обязательно зайдут к нам вечером на рюмку чая. Сейчас же нужно спешить на экскурсии. Занимаем свои места в автобусе, и он начинает объезд отелей, собирая группу. Салон постепенно заполняется. Ну вот, все в сборе, и мы, согласно программе, отправляемся в находящееся в 40 километрах от Джайпура местечко Самод. Это большая деревня или небольшой поселок, некогда был столицей одного из княжеств. Более 400 лет назад местный раджа получил Самод и еще сотню деревень в подарок от махараджи за подвиги, совершенные на одной из многочисленных войн. Махараджа – аналог нашего великого князя. Самод приютился у подножия высокого холма. С его вершины за окрестностями внимательно следит старинный форт. В нем раджа и его окружение укрывались от неожиданно нагрянувших врагов. На выходе из автобуса нас встречает помощник водителя, предлагающий каждому выходящему опереться на его руку, и изнурительная жара. Налетающие иногда порывы ветра, похоже, вырвались с какой-то гигантской печи. Но благодаря тому, что в воздухе практически напрочь отсутствует влага, дышится довольно легко. Санджив объявляет, что у нас час свободного времени. Желающие могут, самостоятельно поднявшись на холм, осмотреть форт. Тем же, кого не прельщала перспектива карабкаться в такую жару в гору, предлагалось прогуляться по ближайшим улицам или попить чаю в искусственной прохладе местного кафе. Мы и еще несколько дам выбираем форт. С нами следует наш верный Джавид. На вершину холма ведет мраморная лестница. Удобные широкие ступеньки чередуются с площадками. На одной из них нагоняем пару ослов, которые незамедлительно подвергаются ощупыванию и оглаживанию. Отцепившись от Татьяны и придерживаясь за холку одного из них, преодолеваю пару пролетов. На очередной площадке ослы останавливаются на отдых. Я торжественно присваиваю своему недолгому спутнику звание осла-проводника слепого и следую далее самостоятельно. Ближе к вершине мраморную лестницу сменяет узкая тропинка. Проходим мимо дома смотрителя. К нему, по-видимому, и направлялись, изредка напоминающие о себе протяжным «ИА» наши четвероногие попутчики. Стойко перенесшие нелегкий подъем спутницы восхищенно ахают, обозревая открывшиеся с высоты виды, лежащую у подножия долины. Подходим к калитке, преграждающей вход в форт. Она заперта. Джавид отправляется на поиски ключника. Минут через пять приходит сопровождение пожилого индуса. Тот, собрав с нас по 100 рупий, по действующему в то время курсу примерно 80 рублей, выбирает из огромной связки нужный ключ и отпирает калитку. Пройдя через нее, оказываемся за внешними стенами, служившими первой линией обороны. В случае, если врагу удавалось их преодолеть, гарнизон укрывался в цитадели. Смотритель снова солидно гремит ключами, открывая вход в цитадель. Прошу у него разрешения посмотреть ключи. Наряду с современными на связке висят и явно старинные. Особенно мне понравился солидный, длиной сантиметров в 20, с хитроумными зубцами ключ. Пройдя за очередные стены, оказываемся в образованном зданиями квадратном дворе. Одной из наших спутниц он напоминает классический итальянский дворик. Вдоль второго этажа зданий проходит поддерживаемая снизу каменными колоннами галерея. Смотритель приглашает нас пройти в помещение, в котором находится исправно действующий поныне древний колодец. Извлекает из его глубин прохладную живительную влагу. Зрячие спутники отмечают, что жидкость изумительно прозрачна. Забыв о предупреждении гида, выпиваем по несколько пластиковых стаканчиков вкуснющей воды. Впоследствии, когда мы рассказали Сандживу об обнаруженном колодце, он тревожно спросил: «Вы пили?» Услышав, что «да», произнес: «Я бы не стал». К счастью, ни с нами, ни с нашими спутницами ничего плохого не случилось. Осмотрев пустующее здание казармы и дом коменданта, в котором в лихую годину находил приют Раджа, ничего интересного не обнаруживаем, только гулкие пустые помещения. Покидая форт, проходим мимо пустой чаши небольшого бассейна. По-видимому, местная знать предпочитала проводить время в осаде с максимальным комфортом. Отведенный нам час заканчивается, и мы по той же лестнице спускаемся вниз. Джавида кто-то периодически донимает звонками на мобильник. Обращаю внимание на то, что во время разговора он как-то совсем по-русски часто произносит фразу «Ну, чё?». Подождав, пока он завершит очередной разговор, интересует, что бы это значило. Объясняется все довольно просто. Оказывается, в переводе с хинди «Ну, чё?» – это «мой друг». Современные потомки Махараджи и Раджей не обладают той властью, которой пользовались их предки. Однако собственность им удалось сохранить. Многие дворцы и сейчас принадлежат наследникам древних родов. Но поддерживать их в достойном состоянии – дело весьма затратное. Поэтому многие знатные семейства преобразовали свои родовые дворцы в роскошные отели, а также открыли их для проведения экскурсий. Так поступил и местный раджа. Наша группа направляется в его дворец. Пройдя через украшенные резьбой деревянные ворота, попадаем в сад, окружающий здание, миновав который, входим в просторный холл. Все невольно устремляются к веющему прохладой фонтану, рассыпающему струи воды в центре зала. Из холла переходим в зал, обставленный резной, инкрустированной серебром мебелью. В XVIII веке она была доставлена из Непала в качестве части приданого непальской княжны, вышедшей замуж за местного раджу. Санджив предлагает нам разместиться на низеньких диванах и пуфиках. Нам с Татьяной вполне хватает одного пуфика на двоих. Удобно устроившись на нем, мы с любопытством изучаем узоры из серебра на стоящем перед нами столике. Неподалеку от него находится также богато изукрашенный резьбой и серебром сундук. Когда-то он служил хранилищем драгоценностей княжны. Подняв крышку и заглянув внутрь, наши женщины, узрев пустоту, разочарованно вздыхают. Между тем Санджив рассказывает, что как раньше, так и сейчас не все индусы могут себе позволить иметь мебель, тем более такую роскошную. Да и многие считают, что она ни к чему. В деревнях кровати и столы заменяют циновки. Обходятся и без столовых приборов. Кушая на полу в качестве тарелок, используют банановые листья. Еду берут правой рукой, так как левая считается нечистой. По мнению нашего гида, пища гораздо вкуснее, если ее брать просто пальцами. Сам он даже в ресторане обходится без ложки и вилки. Закончив рассказ об особенностях индийского столового этикета, Санджив просит перейти в следующий зал и обратить внимание на роспись потолка. Ему кажется, что яркие краски замысловатых узоров очень напоминают российскую хохлому. Наши спутницы разделяют его мнение, и мы с помощью одной из них приступаем к осмотру росписей, украшающих стены. Милая женщина детально описывает изображения цветов, деревьев, птиц и зверей. На одной сценке, как она говорит, какой-то безумный тигр жадно пожирает сразу двух слонов. Взяв Татьяну за руку, она обводит ее пальчиком контуры хищника. В следующем зале стены инкрустированы небольшими зеркалами. Некогда здесь проводили свой досуг женщины, населяющие дворец. По вечерам огни светильников, отражаясь в многочисленных зеркалах, создавали волшебную иллюминацию. Санджив показывает место, где находились музыканты, ублажающие слух красавиц изысканными мелодиями. Во времена строительства дворца в Индии было хорошо с драгоценными камнями, но плохо с зеркалами, поэтому их пришлось покупать за самоцветы в далекой Бельгии. Но чего не сделаешь для любимых жен? После осмотра дворца нам предложили отобедать в зале, где вкушали пищу раджи. Цена вопроса составляла около 1200 рублей. Немного поколебавшись, так как для Индии это очень дорого, мы приняли предложение. К нашему разочарованию, обед в роскошной обстановке мало чем отличался от обедов в обычных ресторанах, в которых мы останавливались по туру. Те же обильно сдобренные пряностями овощи, рис, баранина, вместо которой можно было взять курицу или рыбу. Вкусовые качества пищи и меню также ничем не отличались. Жалея о бездарно потраченных деньгах, пришел к выводу, что к жабе, стремящейся заставить вас экономить, иногда нужно прислушиваться. Однако долго грустить некогда, нас ждет следующий объект. Для того, чтобы добраться до него, мы грузимся на повозки, в которой запряжены верблюды. На каждой усаживаются по 4 человека, не считая возничего. Внешне экипаж напоминает арбу. К плоской, застеленной матрасиками площадке прикреплена пара больших колес. Наверное, предполагается, что сидеть нужно по-восточному, сложив под себя ноги. Мы же просто свешиваем их на сторону. За нашими спинами также устраиваются молодожены из Москвы Кристина и Сергей. Убедившись, что мы разместились, водитель дергает поводья. Повозка со скрипом сдвигается с места. Корабль пустыни шагает неторопливо и размеренно. Вначале мы едем по узким извилистым улицам Самода. Мимо нас, шумно треща моторами, снуют мотоциклы и тук-туки. Сельские дети, завидев иностранцев, кричат «Хелло!». Некоторые из них бегут рядом с повозкой и жалобными голосами просят подарить им доллар. Помня напутствие гида, жестко пресекаю души прекрасные порывы. Постепенно шум населенного пункта остается позади. Стук деревянных колес по каменной мостовой сменяется шуршанием. Наш караван выбирается на проселок. Кристина рассказывает, что вокруг нас раскинулась пустынная местность с красноватой почвой и редким кустарником. Вдали в туманной дымке видны горы. Высоко в небе кружит орел. Так мы движемся около часа, делясь впечатлениями. Сергей предупреждает, что мы въезжаем в узкие ворота и лучше бы поднять ноги. Неторопливый транспорт доставил нас в загородную резиденцию раджи. Санджив приглашает всех пройти в чайный павильон, где нас угостят традиционным индийским напитком под названием масала-чай. Джавид помогает нам устроиться за низеньким восточным столиком, и в ожидании неведомого угощения мы внимаем рассказу Санджива о месте, где находимся. Трудно в это поверить, но 400 лет назад неподалеку отсюда был обширный, богатый зверем и птицей лес. Самодский раджа часто наезжал в него поохотиться. Как-то раз, утомившись от благородной забавы, знатный охотник остановился отдохнуть в этом месте. Оно ему чем-то приглянулось, и он повелел разбить здесь сад и возвести достойный его дом. Приказ был незамедлительно выполнен, и вскоре раджа уже мог наслаждаться плодами фруктовых деревьев и ароматами растущих на затейливых клумбах цветов. От многочисленных фонтанов, избегающих каскадом водяных потоков, тянуло благословенной прохладой. Не были забыты и другие потребности властителя. В тени деревьев прятались 44 домика-наложниц. Впрочем, чтобы они не докучали господину в часы, когда он жаждал одиночества, вход на половину сада, где располагался дом раджи, им был запрещен. Сейчас резиденция преобразована в фешенебельный отель. Дома, в которых некогда жили одалиски, переоборудованы в номера. Желающие устроить романтическую свадьбу могут снять отель на 2 дня полностью, всего за каких-то 180-200 тысяч долларов. Тем временем перед нами ставят исходящие паром чашки. С любопытством пробую пряный напиток. Затрудняюсь определить на вкус ингредиенты и прошу Джавида рассказать, как готовят масала-чай. Согласно его рецепту, нужно взять глубокую кастрюлю, смешать в ней воду с молоком и довести до кипения. В кипящую жидкость добавить смесь специй, состоящую из гвоздики, корня имбиря, черного перца, кардамона и сахара. Недолго кипятить, затем добавить черный чай и снять кастрюлю с огня. Потом напиток, процедив предварительно в прогретый чайник, незамедлительно подать к столу. Завершив дегустацию, погуляв по рукотворному райскому саду, усаживаемся в ожидающий нас автобус и возвращаемся в Джайпур. Снова, по репликам спутниц, мысленно рисую пейзажи, проносящиеся за окном. Вот их заинтересовала деревня, застроенная хилыми домишками из соломы. Санджив объясняет, что это деревня цыган. Такая неосновательность их жилищ объясняется частыми переселениями. В отличие от других стран, где цыгане являются пришельцами, в Раджастане это одни из коренных жителей. Именно отсюда, около 1500 лет назад, предки этого веселого, музыкального, хитрого народа вышли, чтобы расселиться по всему миру. Вдруг одна из дам восторженно восклицает: «Ух ты! Оказывается, нам навстречу попалась процессия слонов, по-видимому, следующая на ночлег после трудового дня». Автобус останавливается около нашего отеля. Перед тем, как выйти, приглашаем всех желающих подняться в наш номер и помочь справиться с тортом. Но, увы, группа утомлена жарой и впечатлениями. Всем не терпится добраться до своих отелей. Выслушав поздравления и извинения, прощаемся с туристами до утра, а гидам напоминаем, что мы их ждем. Смыв под душем усталость, отдыхаем в ожидании гостей. К сожалению, сегодня мне не удалось купить Татьяне подарок, но она милостиво согласилась немного подождать. Санджив пообещал по приезде в Агру обязательно завести нас в хороший ювелирный магазин. Часа через полтора появляется Джавид и передает извинения Санджива, которому в данный момент приходится подыскивать закапризничавшей туристке другой отель. Я открываю прихваченную в московском дьюти-фри на этот случай бутылочку виски, сообщаю, что ему придется отдуваться за двоих. Чередуя величание во здравие именинницы с тостами, поднятыми за российско-индийскую дружбу, расспрашиваем юношу о нем самом. Джавид мусульманин, родом из Агры. Его близкие сейчас живут в этом городе. Кроме него в семье еще четверо детей. Три младших брата и общая любимица маленькая сестренка. Мама занимается домом, папа водитель-дальнобойщик. На своем огромном фургоне возит грузы по всей стране. Обучение в университете Джавид совмещает с занятиями спортом. Он играет за студенческую команду в самую популярную в Индии игру крикет. С виски переходим на чай, благо в номере есть электрочайник и набор с пакетиками заварки, кофе, сухого молока и сахара. Подходит к концу, так много вместивший в себя день. Татьяна и Андрей Усачевы. Продолжение читайте в следующем номере.